Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Открытый разговор вместе с вами на ваших любимых радиоволнах Латвийского радио 4. С вами Ольга Князева. У нас сегодня экономическая тема. Мы будем говорить о рынке недвижимости. Но, знаете, хотела бы я начать все-таки с темы большой, что происходит с кадастровой стоимостью недвижимости. У меня был недавно блог на эту тему после того, как прошли несколько заседаний комиссии Сейма. И там как раз эта тема юридической комиссии Сейма, если быть точнее. Там очень сейчас в последнее время много обсуждается именно кадастровая стоимость, как она будет меняться, как это изменит наши платежи по налогу на недвижимость. Понятно, что эти вещи очень взаимосвязаны. И, в конце концов, как это все окажет влияние на рынок недвижимости целиком. Ну и о рынке недвижимости тоже поговорим, поскольку у нас в студии два эксперта есть, которые прекрасно эту тему знают. Все цифры, факты, все прогнозы могут озвучить. И я думаю, что эти люди очень опытные. Давайте я их представлю и дальше начнем разговор. Андрей Валтерс, член правления Латвийской ассоциации недвижимости «Ланида» и председатель правления компании «Ланга Пил». Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Инса Далдерис, член правления Национального альянса развития недвижимого имущества. Инс, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, еще человек из финансов. Я бы хотела сказать, что в прошлом человек, который знал прекрасно все финансовые дела и приходил к нам в студию именно по финансовым делам. И это прекрасно. Знаете почему? Потому что, конечно, рынок недвижимости очень связан и с законодательством, и опять же с той же кадастровой стоимостью, которая обязательно будет меняться. Обязательно. И значит, это каким-то образом окажет влияние и на вашу сферу целиком, да? И вот давайте вот с этой темы и начнем. Только я скажу сейчас телефон прямого эфира 28040424. Пишите, пожалуйста, по этому номеру вопросы по рынку недвижимости какие-то. Может быть, мы что-то упустим. И вам, если будет интересно получить какой-то ответ на вопрос, смело задавайте его или какие-то реплики тоже. И lr4.lv, кнопка «Написать в студию», тоже можете писать. Но на прошлой неделе вот тоже юридическая комиссия СЭМ обсуждали, как будет меняться кадастровая стоимость. Как известно, этот вопрос был правительством отложен. Сейчас уже откладывать, сказали, не будут. Был у нас на прошлой неделе министр юстиции, тоже сказала, что нет, все, хватит, и все эти заморозки, они ни к чему хорошему не ведут. Вот мнение экспертов. Действительно, мы долго замораживали что-то, откладывали, мы боимся разгневать людей, которые не могут платить больше. Но я слышала, что сами же специалисты рынка недвижимости говорят, ну это тоже ненормально, да? Что тут, какие тут варианты есть? Давайте, Андрей, с вас начнем.
Ну, вы знаете, если говорить о кадастровых стоимостях, то да, вы правы. Если я не ошибаюсь, 2012 год у нас произошла фиксация, так называемая заморозка. Потом несколько раз пытались подходить как бы переоценки. В общем, самый там большой камень преткновения в том, как переоценить. И методика оценки была, даже рабочая группа большая, в которой я в том числе принимал участие, где были представители Государственной земельной службы. В общем-то, все упирается в методику оценки и в то, как оценивать. Потому что когда, если вы помните, проект новых кадастровых стоимостей был...
Я помню хорошо, потому что я посмотрела свою квартиру.
Да, опубликован. Это вызвало прямо, наверное, шквал эмоций в обществе, потому что мы, как специалисты рынка, увидели, что это настолько несбалансированные величины, то есть там, скажем, стоимости... Давали реальные примеры, скажем, что там домовладение, которое оценивалось условно в центре города в миллион, вдруг стало стоить 3-4... Ну, кадастровая оценка поднялась там до 3 миллионов, при том, что мы понимаем, что рыночная стоимость там 2, да, то есть где-то, наоборот, что-то упало, то есть и в общем, когда стала работать рабочая группа, в которую, кстати, входили представители Ассоциации оценщиков Латвии, в общем-то, эта рабочая группа, ну, будем говорить так, она, по сути, ни к чему, наверное, не пришла, не было результата, потому что так и не договорились, не было разработано новой методики оценки, скажем, кадастровой стоимости, поэтому, ну, скажем так, наверное, надо начинать с этого и смотреть на то, чтобы, на самом деле, ну, как бы в теории правильно, чтобы кадастровая стоимость, она базировалась на рыночной стоимости недвижимости, немножко от нее там отставала.
80%.
Да, ну, вот все говорят этот дельту эту вниз, там, 85, 80, 75, ну, какой-то запас, потому что, ну, невозможно. То есть мы должны понимать, кадастровая стоимость — это массовая оценка, компьютерная, алгоритмом. То есть никто руками не считает каждую собственность. Поэтому важно, чтобы этот алгоритм был достаточно совершенен, склонен, и вот ну, такую модель какую-то математическую в среднем там 75-80% от рынка ну, как бы покрывал вопрос вот этого баланса. То есть мы до сих пор встречаем ситуации, когда где-нибудь в Огре квартира стоит, там, не знаю, рыночная стоимость там, 35-40 тысяч, она 6 тысяч евро оценена в кадастре. Да? Бывает все там. Ну, наоборот, я меньше встречал, но в целом вот этот дисбаланс, он очень существенный, да, поэтому вопрос, наверное, в первую очередь в том, чтобы, ну, либо была опубликована, либо как-то...
А зачем это надо вам? Вам конкретно вот отрасли недвижимости, зачем надо актуализировать кадастр?
Скажем так, ну... В первую очередь, наверное, это надо не то, что отрасли недвижимости, это надо, наверное, государство, которое с этого собирает налог. Мы же понимаем, что кадастровая стоимость – это стоимость для налогообложения, в первую очередь.
Не только.
Ну,
для выкупа.
Хорошо, это отдельный выкуп, это, наверное, если мы говорим о каких-то там продаже, не знаю, там государственных или там имущества самоуправления, и то, скажем так, на сегодняшний день самоуправление заказывает оценку сертифицированного оценщика. Там немного все сложнее. Все-таки своя основа – это две вещи. Это вычисление пошлин при сделках, когда мы регистрируем в земельной книге, и второе – это ежегодный налог. Мы должны понимать, что на самом деле, когда мы говорим о кадастре, это надо рассматривать, ну, коллеги, может быть, мой...
Да, сейчас добавлю.
Купи с налоговой политикой, потому что все ну, боятся то, что она резко поднимется, потому что, ну, понятно, за 12 лет изменения на рынке, существенная инфляция и так далее, в целом там рыночная стоимость, цены выросли. С другой стороны, если все останется, мы поднимем ее там и оставим без изменений ставку налоговую, то, конечно, люди столкнутся с существенным увеличением налоговой нагрузки на себя, и, в общем-то, ну, это не будет соответствовать платежеспособности реальной. Поэтому, как я понимаю сегодня в целом ситуацию, то есть политики пытаются сбалансировать. Они понимают, какой объем примерно от ВВП составляет налоговое поступление от налога на недвижимость, и они хотят, ну, как я понимаю, хотят его сохранить примерно в той же пропорции от объема ВВП, да, и просто сейчас, ну, нужно как-то перераспределить и немножко, скажем, более справедливо его между собственностями как бы разложить. И основой к этой раскладке будет как раз стоимость кадастровая, которая должна быть переведена да. как-то с рынком.
И тут я даже где-то видела, по-моему, де-факто еще пару лет назад опубликовал исследование, 30 миллиардов евро сейчас происходит отставание кадастровой стоимости от рыночной.
Нет, вы, наверное, у них немножко была... тут надо не в миллиардах, а в миллионах все-таки считать.
Не-не-не, была там какая-то огромная сумма. Хорошо.
Ну, если в этом... Если бы действительно примерно не было заморозки, тогда сейчас бы вот в прошлом году в налоге на недвижимость было примерно 260 миллионов, которые бюджет заплачено в бюджет. Если бы не было заморозки, это примерно было бы два раза больше в прошлом году. Примерно так, это не такие цифры в миллиардах еще, потому что вообще...
А, я, кстати, вот нашла, сейчас я вас немножечко перебью, да, общая кадастровая стоимость земли и построек в Латвии после новой кадастровой оценки стала на 29,86 миллиарда евро дороже. Это исследование де-факто, это не мое.
Это, конечно, не налог, это общая...
Именно так, да, стоимость. Да.
Это немножко другие цифры, да, но сейчас тут уже коллега все сказал, примерно так и есть сейчас. Важно для нашей отрасли, очень важно, чтобы сохранилось примерно такой же объем, который надо платить за налоги. Я просто знаю, что действительно такое ну, первые такие политические решения или негласные уже сделаны, что примерно вот так должно остаться налогообложение примерно в таком же размере. Сейчас это 0,6% от валового продукта. Да. Так что примерно в таком... И тогда уже дальше надо смотреть, как это распределяется между частными, между уже инвесторами, которые ну, уже юридические компании. Это уже нам очень важно, чтобы эта пропорция тоже не менялась. А как распределить уже эту методику кадастрового? Это там вариантов очень много. Мы много тоже наша организация уже смотрела вместе с Министерством экономики, мы бы хотели, чтобы это было как можно не так сорежжить.
Сложно.
Не так сложно, как это сейчас. Есть модели в других европейских странах, где уже на уровне закона, потому что каждый квадратный метр земли стоит, базовая стоимость такая, и для жилища тоже какая. Mm-hmm. И вся страна распределена, например, на 5 категорий с коэффициентом, и уже один квадратный метр в Риге, центр стоит, базовая стоимость такая, Водорая другая, и Влепая другая, и примерно Зилопед еще. И все.
Это вы очень интересно сказали, потому что, послушав вот эту комиссию, там была фраза, правда, эту тему не развили, что сама методика, это то, о чем вы сказали, она как будто такая неправильная. И что если рядом проблем. Происходит сделка, то происходит как бы макслега пиаугум, то есть искусственное завышение такое. Я не знаю, вы как человек, который, да, и с оценкой связаны, это неправильно, что происходят вот такие перекосы? Может быть, действительно правильно, как Инна говорит?
Я думаю, что надо обе эти компоненты взять. И, конечно, рыночная стоимость должна быть частью базового. И, конечно, уже то, что один квадратный метр тоже. Я думаю, если две эти компоненты взять вместе, одна другая помогает. И из этого тогда было бы, по-моему, такая самая честная, более-менее уже базовая стоимость. Но Там еще, думаю, будет много проблем. И сейчас я думаю, что Министерство юстиции должно до 1 мая еще кабинет министров подать уже тоже новую информацию об этом. Так что, я думаю, это продолжится. Но самое главное, что как бы сейчас все заявления такие, что сначала, пока нет ясности в методике кадастровых стоимостей, базовых стоимостей, эта новая стоимость не будет применяться к налогообложению на недвижимость. Так что такая есть сейчас постановка, и Министерство юстиции тоже так думает. Так что мы очень, как сказать, очень смотрим на это все, что происходит, и, конечно, это очень важно для нашей отрасли.
Это важно, потому что я помню еще года три, вот когда Андрей говорил, что начались вот эти вот бурления, посмотрели люди, сколько будет новые налоги. Я тоже посмотрела, там в 4 раза у меня где-то примерно кадастровая стоимость вырастает, да. Ну, ладно, знаете, я слышала, такая идея будет, что будет 2 кадастровые стоимости, да, слышали вы, да, что одна будет фискальная, другая универсальная. Фискальная, она будет использоваться для расчета налога на недвижимость, и она будет именно та, которую мы знаем сейчас. Универсальная, это как будто для других нужд. С 25 года будут они действовать параллельно, и с 26-го, как бы переходный период, одна уйдется. Вот это не внесет путаницу, как вам кажется, фискальная, универсальная, тоже куда применяется?
Да, я соглашусь. На самом деле, мне кажется, нужно идти к какой-то более простой и понятной модели, в общем, расчета. На самом деле, есть примеры, когда, если я не ошибаюсь, те же в той же Эстонии, когда налогом облагается только земля, да, в принципе. То есть это такая основа, когда мы, в общем, не учитываем, что строение – это достаточно сложная вещь для того, чтобы, во-первых, нужно, чтобы была актуальная инвентаризация, актуальные кадастровые данные и так далее. То есть мы, когда работали в рабочей группе, то вот эти перекосы часто в стоимостях возникают в том числе из-за того, что не актуализирована кадастровая информация, да, по зданиям. И если вы, опять же, следите за ситуацией, много было упреков в адрес Государственной кадастровой службы из-за того, что она просто не справляется с тем объемом работы. Если вот вы слышали про очереди на то, чтобы там инвентаризационное дело сделать или сдать дом в эксплуатацию, то есть вот при сдаче в эксплуатацию, они там на много месяцев, иногда даже на год растягивались. Поэтому на сегодняшний день есть разные, вы правильно говорите, есть разные идеи. Да, вот опять же, существует сегодня рабочая группа при министерстве, наверное, это юстиция, я вот сейчас боюсь соврать.
По поводу налогов, там где? Такая, она при Министерстве финансов, да, конечно же, работает, но там, я понимаю, как обычно включаются разные.
Разные,
да,
но как раз там есть, я бы сказал, это такой инкубатор, наверное, идей, да, где все-таки будут разные версии прорабатываться. Мне кажется, что тут важно на уровне специалистов проработать разные подходы, после чего уже, так сказать, на уровне там политиков что-то принимать. принимать, то есть они наоборот идти там оттуда, так сказать, и потом разбирать, вот почему у нас так или по-другому. Поэтому идея с двумя кадастровыми стоимостями, но я ее тоже, наверное, не поддерживаю, потому что она, скорее всего, будет сложной, как бы мы будем осуществлять в каких-то двух параллельных реальностях, да, то есть тогда вопрос, зачем это новое, то есть когда начнет действовать, может быть, к тому моменту, когда начнет действовать, рынок опять поменяется, да, то есть что будет происходить. Поэтому вопрос тут скорее нужно, на мой взгляд, нужно идти по пути какого-то упрощения и...
А там методика очень сложная. Я просто две недели назад попытался все это понять, там, но такие коэффициенты исходят из другого коэффициента еще, и там каждый уже, если ты уже дом с печкой, дом с отоплением центральным, дом с деревянным крышей, и дом или такая крыша, это все меняет. И если что-то...
Кто-то поменяет, все придумал.
Ну, кто-то так уже давно...
Это не вы были, нет?
Нет, кажется, что нет.
Сейчас захотелось свалить на кого-то вину.
Вот, я говорю, честно говоря, не знал, что это так сложно. Потому что мне тоже счет присылают, я заплачу. Я не вникаю в это. Но когда попытаешься понять, и тогда уже, если у тебя большой дом, где квартиры, но в одной квартире есть автошкола, ты можешь зарегистрировать все здание на образование. И если у тебя по образованию уже базовая стоимость совсем другая, чем если там только квартиры. И такие варианты, и такие есть. Конечно, они не делают большой погоды, но они довольно громкие получаются.
Но у нас есть умные люди, которые все эти формулы просчитали.
Ну,
видите,
да.
Это тоже
главное, не... Самое трудное, что есть у нас, наши члены говорят, что есть люди, которые приходят к ним и говорят, ну, знаешь, я посмотрел у тебя, если бы мы поменяли бы тебе в кадастре немножко вот там что-то, вот такие параметры, да, ты бы платил 3 раза меньше налог. И, может быть, можем договориться. Вот есть, вот из этого надо, вот, каждая вот такая система, где много вот таких очень сложных, находятся люди, которые, ну, умеют делать бизнес на этом. Это надо вот прекращать и просто сделать очень ясную, четкую. Может быть, не всегда все ситуации невозможно рассмотреть, но чтобы было ясно, что и как. Потому что если такие уже... И главное, что самое плохое, если ты что-то делаешь лучше в своем доме, сделал новую крышу, сделал отопление, уже надо платить больше.
Вот меньше. Вопрос пришел как раз. Если у нас дом, пишет слушатель, отказывается проходить реновацию. Мы знаем проблему наших столичных домов. Там 3000 домов нуждаются в реновации именно потому, что мы посчитали, что резко вырастает кадастровая стоимость. Но это ненормально. Может быть, вы прокомментируете?
Это кадастровая может вырасти, но нельзя быть, что платить налог надо.
Но я могу прокомментировать, потому что с такой ситуацией реально столкнулся. Действительно, в центре города дом, где было проведено, даже не то, что реновация, было заменено там несколько перекрытий в нескольких квартирах, и через год нам пришел перерасчет, и налог вырос в два раза, реально, потому что там что-то в кадастр посчитал, у нас что-то поменялось в износе, хотя дом в целом, в общем-то...
Это разве нормально, если у нас цель утеплить?
Это абсолютно ненормально, я с этим согласен, то есть это, опять же, показывает те перекосы и то несовершенство методик, которые на сегодняшний день есть, и то, что вот коллега говорил о вот всех этих многочисленных параметрах, но я предполагаю, что когда-то умные, ну, так скажем, головы пытались выделить все факторы, которые влияют на стоимость, значит, и как-то их там математически посчитать в виде кучи коэффициентов, но в итоге это, на мой взгляд, привело к такой математической модели, которая, в общем, не выдает реальный результат, то есть она не
интересно,
работает.
Интересно, как?
Поэтому, по большому счету, если мы все-таки, да, действительно упростим и просчитаем и сделаем это проще в виде каких-то там нескольких базовых стоимостей и будем с этого снимать налоги. Да, это не будет идеально точно для каждой собственности, но в целом это не должно быть вот выше вот этих там 80% от рынка, может быть, 75%.
Спрашивает еще, может быть, вам вопрос, а может быть, наоборот, что рыночная стоимость чего-то меньше кадастровой? Такое может быть?
Такое, вот если посмотреть прогноз, вот те стоимости, которые были опубликованы несколько лет назад на сайтах, на сайте Государственной земельной службы кадастра СЛВ, вы могли зайти и посмотреть прогнозируемую стоимость своей собственности. Только я как раз про это рассказывал в начале, да, что ряд собственников, когда увидели стоимости, которые прогнозируются, они поняли, что это превышает рыночную стоимость. Такой ситуации не должно быть, конечно, потому что, ну, еще раз говорю, кадастровая оценка – это массовая оценка. Она не должна, она не будет точной, но она не должна приводить к такому перекосу, что вы получили, ваша кадастровая стоимость больше рыночной. То есть это так математическая модель работать не должна. Она должна, ну, не, на мой взгляд, она не должна превышать, на взгляд специалистов, там, ну, вот эти 80% от рыночной стоимости, какой-то средний, там, разумный для... Причем, ну, мы примерно все понимаем, не знаю, сколько стоит там квадратный метр в Риге, да, там типового жилья, сколько стоит в центре, там новые проекты, на это есть аналитика, статистика, и мне кажется, базируясь на таких как бы общих цифрах, да, можно совершенно спокойно это как-то, ну, привести в порядок.
Вы знаете, у нас есть еще вопросы, которые касаются земли, да, платы за землю, но давайте я немножечко попозже оставлю. Два вопроса зачитаю по кадастровой стоимости. Может быть, Эйнс, вам такой вопрос. Может быть, государство все-таки сделает такую систему, чтобы самоуправление с помощью налога на недвижимость зарабатывали больше, ведь денег не хватает. Да, такое может быть, наверное, у самоуправления сейчас нехватка денег, и налог на недвижимость – это один из способов, как им помочь. Как вы думаете, пойдет, может ли пойти на это государство? Ну, не сильно, там, в 4 раза, но 20-30% все-таки сделать так, чтобы собираемость налога была больше.
Ну, довольно, действительно, очень существенная часть бюджета от этого налога, это только в Риге и недалеко от Риги. Дальше это составляет где-то 5-6% от всех муниципальных бюджетов. Там больше особенно они не смогут. Рига, а вокруг Риги, да, действительно, это такая важность, потому что Рига собирает больше половины из всех 250 миллионов. И действительно, там есть, но сколько я знаю, все эти самоуправления дают скидки. Я еще сейчас дают скидки. Так что я не думаю, что они будут очень как бы, ну, как это все быстро менять. Ну, если вообще поменяется система, как финансируется самоуправление, сейчас это прикреплено к одному основному налогу, тогда, может быть, что-то будет по-другому, потому что действительно у нас все рекомендации всех экспертов зарубежных говорят, что надо перенести налоги с рабочей силы на недвижимость и капитал.
Другим словам, на потребление. На это, потребление, наверное, НДС, да, но, еще тоже, ну, туда, да, же ПВН, такая, да?
Ну, сейчас, как бы, потому я сейчас говорил, что, в общем, политическое сейчас решение, что не будем, в общем, поднимать нагрузку, которая налог от недвижимости вообще в Латвии. Там уже каждый... Главное, чтобы остался вот этот инструмент самоуправления. Есть такой инструмент, как они в своей территории могут развить и делать, вот смотря, где, какие ставки по территориям. Это должно оставаться... Все-таки какой-то инструмент должен оставаться у самоуправления. Но возможность, может быть, какое-то самоуправление это будет делать. Но там существенно это ничего для бюджета самоуправления не поменяет.
По-моему, там 15%, да? Ой, нет.
Меньше
даже, да? То есть, ну, да. И вопрос, на который мы вряд ли сейчас сможем ответить, но собирается ли государство освобождать единственное жилье? У нас министр юстиции сказала, что нет, таких планов, по крайней мере, нет. Может быть, когда вы работали еще, как-то это обсуждалось, я помню, да, по каким-то квадратурам или по количеству людей. Ну, в общем, что-то там обсуждалось. Но сейчас она сказала, что мы за скидку для единственного жилья. Ну, не знаю даже, что тут можно прокомментировать. По крайней мере, я таких вариантов не слышал. Ну,
сейчас не слышал, но это все время воздух есть. В Эстонии есть там на землю, которая 1500 квадратных метров каждый земельный участок, который не облагается. Но самая главная была проблема то, что если такая единственная, очень трудно сказать, что это такое единственное жилье, потому что, ну, быстро будет все квартиры, все дома будет единственное. Так что там это был главный аргумент, потому что это не так уж... Это не будет работать, как это было задумано. Из-за этого не получилось. Но вообще-то, конечно, самоуправление должно быть варианты, как они дают, каким категориям своих жителей, чтобы... Особенно там, где я живу, в Юрмале и в других местах, там действительно очень разные люди, которые живут, разных уже по кадастровой и вообще рыночной стоимости. Не должно быть так, что эти люди уже не смогут заплатить эти налоги, им придется от этого уйти. Это не надо делать, я думаю, это все понимают.
Да. Хорошо, мы тогда давайте вопросы, оставшиеся немножко на конец передачи, оставим. Очень хотелось бы поговорить в целом, да, о рынке недвижимости, чем он дышит сегодня, какие проблемы у него есть, какие проблемы решаются и не решаются. Давайте я начну с того. Вот в Латвии 40% семей живут в перенаселенных домах и квартирах. Это данные Евростат. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Министерство экономики, оно заявило, что необходимо ежегодно сдавать в эксплуатацию 10 тысяч новых квартир. Мне очень интересно, вообще возможно ли это? Есть ли сегодня какие-то силы у нас в Латвии, особенно, наверное, это Инса касается, потому что он работает с этими инвесторами и из Литвы, и из Латвии, и из Эстонии, и из других стран. Кто строит жилые дома? Что их волнует? Готовы ли они строить? И могут ли себе тоже, наверное, Андрей, к вам, наши люди сегодня позволить себе это новое жилье? Либо они все-таки предпочитают серийные проекты, учитывая, что ситуация с Евробором была крайне неприятная в прошлом году, но вроде бы обещают, что будет все хорошо, будем надеяться. Ну вот кто-то насчет. Вот такой огромный комплекс вопросов. 10
тысяч
квартир.
Очень много вопросов, времени не так много, но хочу сказать, да, 10 – это хорошая цель, но сейчас они...
А есть цифра сколько сейчас?
Сейчас есть, конечно, в прошлом году неполные 3 тысячи. Если говорим о новых...
Да. Новые,
данных эксплуатации, потому что там в разных стадиях есть. И, конечно, можно считать по проданным, уже по проданным квартирам, это уже другая статистика, которые только начали, другая. Ну, примерно такая ситуация есть.
А если сравнить с Литвой и Эстонией сразу же?
Сразу у нас последние 10 лет было примерно 2 раза меньше, чем в этих странах. В прошлом году в Эстонии и Литве два раза упали эти показатели. Действительно, там проблемы, как бы сказать, побольше, но все равно мы остаем даже вот уже по этим, у них все равно больше квартир сдается. Но ясно то, что без каких-то еще отдельных государственных интервенций эта цифра очень не улучшится, потому что действительно сейчас процент ставки такие, которые есть. И вот Colliers, большая компания, которая анализирует, они говорят на этот, как они смотрят, в этом году примерно рынок может взять 1400 квартир, которые могут люди позволить себе, примерно, вот знаю все цифры, которые могут купить.
То есть спрос, вы хотите сказать?
Спрос есть большой, но там есть разница вот между тем, что могут люди купить, и между тем, сколько строишь стоит квадратный метр сейчас жилья. Продажная цена примерно 2600-700, такая средняя, скажем, да, для новой квартиры. И если надо брать кредит, уже это получается, что... Ну, я так в общем говорю.
Да, примерно, конечно.
Люди просто... Мы говорили с банками коммерческими. Там не складываются эти все цифры вместе. Просто люди... Интерес есть, коллега, наверное, расскажет.
Сейчас, да, добавит.
Интерес большой. Люди хотят, но просто купить сейчас по этим ценам не могут. Ну, конечно, как вы сказали, все-таки потенциал большой, потому что действительно 70% людей в Риге живут в советских постройках. И действительно... они устареют, и меняться надо будет. Сейчас новые гарантии выдали, но это не в Риге, а вокруг Риги, что через Алту можно уже получить, да, семья, которая уже больше 2 детей, может получить выплатить гарантии на 50% от стоимости кредита. Уже так.
Это первый взнос или
нет, это вообще, вообще гарантии на уже это как-то может это помочь для тех регионов, где вообще ничего не строится. Риги немножко по-другому, но все равно, я даже думаю, мы в Рижской думе много говорили с мэром тоже, что это все-таки надо преодолеть какой-то надо будет стимул все-таки, чтобы действительно те люди, которые не могут, но купить такое жилье экономного класса, мы не говорим о каких-то особенных таких специальных проектах. Так что там интерес есть, девелоперы хотят, могут, земля есть уже, но, конечно, там еще большая часть, чтобы дойти до из идеи до готовой квартиры, там проходит 3-4 года. Это слишком много. И чтобы
из-за бюрократии или
бюрократии и деньги и
или может людей там не хватает, чтобы это строить?
Со строительными компаниями тоже есть проблемы. Там много из наших девелоперов этом, да, потому что у некоторых самых больших свои строители есть уже. Они просто на рынок не надеются, у них свои.
Да, у Джета есть свои строители, у Банавы свои строители, вот эти крупнейшие, которые у них свои строители. То есть получается, наши люди хотят жить в новом жилье, как вот Министерство экономики, да, предсказывает, но у них нет денег. Поэтому они идут и покупают серийное жилье. Вот такая сейчас ситуация.
Ну, так сказать, что все идут и покупают серийное, наверное, нет, но в чем, если говорить о новых проектах, вот как раз сейчас сделали обзоры прошлого года, 23-го, то в количестве сделок, мы говорим рижские микрорайоны, потому что Рига все-таки покрывает там 3/4, наверное, всего рынка, количество сделок упало по сравнению с 2023 годом примерно 15%. Да? Но если говорить в деньгах, в денежном выражении, это там небольшой даже прирост. То есть, по сути, скажем так, падение цен на новые проекты такого официального не происходит, но мы понимаем, что сегодня мы говорим, это, как сказать, марафон или олимпиада разных морковок или плюшек. Да? То есть сегодня девелоперы, чтобы продать, предлагают, не знаю, кухню в подарок, стояночное место, где-то я слышал, что за вас еще год-два-три будут платить коммунальные, там еще так. То есть сейчас вот на данный момент покупателю довольно сложно, потому что ему нужно заниматься математическими упражнениями для того, чтобы сравнить реально цены и что, где он, какую выгоду получит. И вы абсолютно правильно сказали, что на все это накладывается, во-первых, такой фон, ну, скажем так, евробор все-таки высокий, там экономисты еще в декабре прогнозировали, что, наверное, в апреле Центральный банк Европейский все-таки приспустит ставку, но мы знаем, что ее оставили неизменной.
А вам сильно это жизнь испортит?
Ну, как, понимаете, вы должны понимать, что последнее десятилетие латвийские потребители привыкли жить с нулевым евробором.
Это было очень приятный момент.
Да, это мало. Не то, чтобы это было... Нет, если бы люди это оценили как приятный бонус, это хорошо. Люди это оценили как норму. И все привыкли, что вот это добавочное там 1,7-2 годовых, которые были, это и есть общая ставка. И все поняли, что как хорошо брать ипотеку за 2 годовых. А сейчас вдруг это стало 6. И плюс поднялись резко стоимость строительства. Мы понимаем, последние годы очень существенно выросло. Если мы там 5-6 лет назад говорили, что там 1500 евро квадратный метр, это окей, то сейчас это все за...
Ну, за 2, да?
За 2 и выше, там 2300, 2250, 2300, это такая средняя стоимость там нового проекта в микрорайонах есть, там и выше предложение. Поэтому все вот это вкупе, конечно, оно... То есть, в общем, квартира, когда вырастает в цене там выше 150 тысяч евро, на самом деле, если посмотреть статистику сделок и распределить их по ценовым диапазонам, там, например, основная масса сделок придется на 100-150 тысяч вот в этот ценовой диапазон, да. Все, что выше, меньше, ну, ниже просто сложно найти, наверное, такую площадь, так сказать, чтобы купить вот на... Чтобы общая стоимость была ниже 100 тысяч. Поэтому это вот, скажем так, наверное, немножко... Плюс еще есть эмоциональный фон. Ну, не будем говорить...
Стоит он очень сильный, я бы сказала, в последнее
ситуация,
время,
да. И я скажу больше. Вот эти все последние разговоры про необходимость укрепления нашей обороноспособности многие восприняли как ну, достаточно эмоционально, что, может быть, стоит воздержаться сейчас. Неизвестно, что будет. И вот, может быть, на самом деле, когда политики говорят о всех этих вещах, надо понимать, что все это влияет на экономику. То есть это многие люди эмоционально воспринимают и просто откладывают свои покупки на какие-то свои действия и вложения на какие-то будущие
времена. У меня даже знакомые такие есть, которые опасаются.
И возникают продавцы, которые хотят быстрее продать. Ну, я сейчас говорю про вторичный рынок, конечно, не про девелопинг, да, вот в связи с этим и есть покупатели, которые откладывают с покупкой. Поэтому вот эти два фактора влияют. И вы абсолютно правильно сказали, что те люди, ну, которые посчитали просто свои финансы и поняли, что они не тянут новый проект, да, это тенденция прошлого года была, когда начали обращать внимание на типовое жилье, которое с ремонтом. Кстати, появились на рынке предложения компании, которые брали такое без ремонта жилья, его просто делали свежий ремонт, там, ставили какую-то хорошую кухню, но это был просто вот непользованный свежий ремонт, и такие квартиры в типовых проектах уходили очень быстро, и, ну, особенно если какой-то там приличный, ну, в целом, неубитый, как мы говорим, дом, подъезд, то есть, и, да, многие предпочитали именно такой вариант, может быть, пожить какое-то время, потому что, ну, просто не могут себе позволить купить, ну, по тем ценам, плюс ипотеку взять там под 6 годовых, хотя, ну, объясняем, что, наверное, всю жизнь 6 не будет, и, скорее всего, все-таки там придет время, когда целевой показатель Евробора, он приблизится к 2%, там про это говорят, там, наверное. Ну,
0 не будет.
Да, ну, 0 не будет.
Не будет, вы думаете, 0? Ну, потому что разные есть. Хочется, конечно, опять 0, да. Вот. И вся эта эпопея с банками, когда Министерство финансов столкнулось буквально лбами с банками. И видите, люди, по крайней мере, поняли, что какая-то поддержка от государства будет, да? И это, на самом деле, небывалая была программа. Вы работали в Министерстве финансов, вы прекрасно знаете,
там,
что...
Очень много вариантов. Вообще было делать, не делать, правильно, неправильно. Но я именно, как вы сказали, тоже думал, что главное, что есть люди, которые берут кредит, должны знать, что все-таки, если будут большие проблемы, все-таки государство их не бросит и не будет только
именно
спасать банки,
да,
но будет спасать и клиентов. Это очень важно, потому что раньше было так, что банки, конечно, надо спасать, потому что это система, а люди как сами должны. Сейчас первый раз сделали все-таки так, что если будешь ждать, какие-то будет кризисный момент, не от тебя зависящий, все-таки кто-то будет смотреть и тебя тоже может понять. Не все эти одобряют такой точки зрения. Я лично думаю, что это было важно.
Правильно, да, правильно было. Но там были такие жаркие дискуссии. Господин Рейрс бился как тигр с банками.
Да. Ну, министр финансов Ашраденс был в других мнениях, потому что он действительно опасался, что будет с кредитованием, потому что банки сказали, мы больше ни кредитов давать никому не будем. Но, как мы сейчас смотрим, ничего такого
подобного не произошло.
Не произошло, потому что действительно, вот там было такое вот противостояние, это никому не выгодно, но когда-то должно это было состояться.
Знаете, Андрей очень интересно сказал по поводу осторожности людей, да? Но я знаю, что у инвесторов-то тоже осторожность. Они тоже смотрят на Балтию, как, ладно, хорошо, если литовцы какие-то вкладывают в нас, то мы где-то находимся в одинаковой ситуации. Но какие-то иностранные инвесторы, я думаю, они целиком на Балтию смотрят осторожно. Есть ли такое, что из-за вот этой геополитической напряженности инвесторы откладывают и строительство проектов?
Скажу, массово нет, но, конечно, они смотрят. Действительно, как сказали, Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, они так... как то, частные инвесторы тоже действительно как бы не останавливают, но просто откладывают что-то, какие-то уже проекты. Но институциональные большие там уже, это, они все-таки будут делать, и они смотрят немножко по-другому. Но те, которые инвесторы из уже из Америки, из Канады и других стран, они действительно как бы сейчас просто останавливают эти проекты и смотрят, что будет и как это будет развиваться. Действительно, это есть. И сейчас, ну, конечно, правительство и все вместе надо работать, что-то, чтобы это все-таки не было массовой тенденцией. Ну, сколько мы можем.
А что они могут сделать, как вы думаете?
Это надо говорить с людьми, просто рассказывать то, что действительно есть. Не надо пугать. С другой стороны, не надо говорить, что все, знаете, у нас все, никогда ничего не будет. Просто надо открытый разговор, что есть какие-то риски. Мы всегда жили в таких условиях. Ничего сейчас экстремального нет. Но надо... Будем смотреть, будем работать со всеми. Из этого я так смотрю, я знаю, что есть разные мнения, но есть большие арабские инвесторы. Это не только что мы, которые мы сейчас знаем очень Андрей Сало, да? Есть и другие, которые очень оптимистично смотрят на возможности инвестировать здесь и ищут возможности и варианты, потому что они они смотрят как бы на долгую перспективу, и они знают, что...
А какой сектор им интересен? Видите, жилой фонд, вы уже описали проблему, что они... ну, люди не могут позволить, значит, это не жилой сектор, это... да, это что-то другое.
И жилой сектор, и, например, интересуется как бы... Веселибс.
Да, здравоохранение.
Здравоохранение, потому что действительно этот туризм тоже развивается, и большие у нас довольно хорошие изглитые, да, это образование в этом смысле. Они смотрят, здесь место хорошее, которое действительно у моря, и они очень это все, как вот, в общем, нет, их так много осталось в Европе, мест неразвитых близко к морю. Я думаю, что они смотрят.
То есть у нас может быть какой-то построенный центр такого курортного туризма с помощью...
Есть, такой, есть такие проекты, просто я знаю. И будут они, не будут, но главное то, что все они смотрят на такие варианты. Так что это хорошо. С другой стороны, ну, так и есть, они меняются. Но главное, чтобы они, как я понял, сейчас в последние месяцы, они очень смотрят друг на друга, инвесторы. Если один... рискует, тогда тоже другой тоже, ну, хорошо. Если он уже это делает, ну, я, наверное, тоже буду все-таки продолжать. Это везде так было. Все, мы смотрим Вильнюс и Литва, конечно, они такой бум сделали, потому что действительно были первые, которые сделали большие инвестиции, и тогда это все уже как магнит уже всех остальных притягло. Так что, я думаю, потенциал в Риге особенно большой. Места у нас много проектов тоже. Так что я смотрю не пессимистично.
Да, я немножко смотрю пессимистично в том плане, что Рига, да, здесь все развивается. Как бы там ни было, пускай мы там отстаем, а вот остальная Латвия, она находится немножко в какой-то другой реальности. И правильно даже я где-то видела, что Латвия развивается на двух скоростях. Это Рига, одна скорость, и другая скорость – это регионы, где, по-моему, вообще ничего не происходит. Ну, может быть, вы оспорите?
Я бы так не сказал. Мы активно вот сотрудничаем чем статься с ЦЕСИСом, ЦЕСИСской думой. Мы видим, как происходит там все. Я, честно сказать, скажу, что ну, там есть проекты и жилого, и, в принципе, дефицит жилья, и там, в принципе, думать самоуправление, что они делают? Они создают среду, чтобы туда приезжали молодые семьи, то есть им нужна инфраструктура, образование, детские садики, куда вот жилье, работа, да, то есть и вот они открыли центр космоса, очень интересно.
Да, кстати,
они развивают.
Рекомендую это. Съездить
да,
тем, кто не был.
Интересное да. место. И они таким образом, там у них еще есть тоже кластер, они в центре производственное такое здание заброшенное реновируют, и, кстати, тоже вкладываются в это для того, чтобы там сделать что-то, не знаю, там будет у них проект. Вот, поэтому мне кажется, что вот это путь, понимаете, мы часто думаем, у нас там покупают, не покупают. Все же основано на людях и на их платежеспособности. Если думать немножко по-другому и сказать, чтобы у нас здесь было развитие, нам нужны молодые семьи сюда. Семьи, чтобы здесь люди с детьми, там, способные, которые образованные, которые будут работать, будут создавать эту дополнительную стоимость прибавочную, будет спрос сюда. Ну вот, и таким образом регион будет, то есть через людей, через что-то для людей. И если таким образом это будет, да, ну плюс ЦЕСИС, может быть, это недалеко относительно от Риги. Там
Сигул, да, по-моему, тоже прекрасно все выглядит, да.
Скоростной, ну, железную дорогу планируют развить, чтобы быстрее, может, было, например, до города. То есть в целом такие регионы, на мой взгляд, и там сегодня дефицит жилья, на самом деле. Да,
Валмера, особенно Валмера.
Потому что там промышленность достаточно развита.
Центры,
да,
которые будут в Латвии, но я думаю, что эти все места, которые действительно там до 10 тысяч и дальше от Риги, ну, там будет трудно. Да. Но если развивается Алукс, хорошо, там есть и промышленность, есть и там красиво все очень. Но есть места, которые действительно будет трудно. Смилтоны тоже, там все хорошо, там люди живут, и все развивается. Но это не везде. И Кулдига хорошо, и Вентспилс там трудно, потому что они далеко, порт не так хорошо работает. Но все равно я не так не смотрю, что это все... ну, рынок от жилья, но там не работает. Но там надо помогать.
Там надо помогать. Это то, что вы сказали, как раз эти интервенции государственные. Я не знаю, насколько вы, специалисты, знаете, есть ли у нас вообще какая-то государственная политика в области развития недвижимости? Какие-то вадлыния с памотностью, что еще?
Экономики там какую-то программу именно жилищную разрабатывала, может быть?
Майокль программа, да, если оттуда эти 10 тысяч...
Да, ну, не, ну прекрасно что-то написать. Поставлена. Кстати, будут ли строиться в новых домах уже с бомбоубежищами в свете новой реальности? Потому что я видела, что такие идеи хотят сделать.
Ну да, я думаю, что это вообще такие идеи есть. Сейчас надо... проблема осталась, что мы имеем под... подразумеваем, как, что там, какой-то стандарт должен разрабатываться. Этим, я сколько знаю, там и занимается сейчас Министерство экономики. Потому что надо понять, что там надо, можем ли подземные парковки считать как бы бомбы, да. Что это такое. Но это новые проекты, это не спас... Это там 1%
часть, да.
2% от всей проблемы. Так что надо начинать не с туда, но надо начинать, чтобы самоуправление просто уже для массово делали эти убежища. Там в Финляндии это уже 50-60 лет, это нормально. Такой стандарт должен быть, но он не должен быть таким дорогим, чтобы люди вообще потом не смогли квартиру купить в этом доме. Это тоже... Мы можем поставить такой стандарт, что там действительно все надо быть. Полное оборудование, оборудованное подземное такое помещение. Но если это будет так дорого, тогда уже цена квадратного метра жилья будет такая, что люди не купят. И проблемы не решим.
Да, осталось у нас время, буквально я задам вопрос. Елена нас спрашивает, двор на Юрмала-Сгатова, 93. Земля принадлежит частному лицу, и ничего с этим нельзя сделать. Мы ему и звонили, и писали, и подписи собирали. Мы вообще не понимаем, за что мы платим налог на недвижимость на эту землю. Это, наверное, огромная проблема как раз вот этой частной земли с выкупом. Может быть, вы очень коротко прокомментируете? Я знаю, что там можно сейчас вроде бы выкупать.
Да, я прокомментирую. Дело в том, что, во-первых, ну, они налог не платят, они платят аренду. Значит, налог платит сам владелец этой земли. Фактически есть закон, по которому, значит, общество собственников может выкупить сегодня вопрос.
А вот если не отвечает никто?
Нет, им для этого не нужно владельца земли. Им нужно собраться, принять решение, так сказать, по-моему, подать самоуправление, получить соответствующее подтверждение. После этого через судоисполнителя. Там можно почитать. Я просто сейчас сразу из головы всю процедуру не опишу.
Вот куда Елене обратиться?
Я думаю, что ей нужно обратиться, ну, не знаю, может быть, она может... сейчас я пытаюсь понять, кто может ее проконсультировать в этом вопросе. Но, скорее всего, может быть, или коммунальный департамент Рижской думы, где есть специалисты на эту тему, или...
Юрмала-Сгатова, да, это Рига.
Да, я думаю, что просто надо найти или юриста, или человека. Может быть, в доме есть кто-то активный, кто может немножко...
И землю можно условно выкупить,
сегодня закон есть о том, чтобы выкупить, да, только нужно пройти процедуру, при этом владелец не нужен, там, хочет он это, не хочет... Если общество владельцев квартир прошло эту процедуру, которая указана в законе, то есть дальше это, как бы, скажем так, ну, по сути, принудительное в каком-то смысле отчуждение происходит у владельца земли, да, и просто нужно собраться владельцем квартиры.
И еще хочу очень важный момент, дополню немножко Андрея, до 25 года эту землю можно выкупить по нынешней кадастровой стоимости.
Совершенно верно.
Со следующего года уже будет действовать так называемое вот это вот новое, уточненное, поэтому, Елена, собирайтесь своих жильцов и быстренько отправляетесь выкупать эту землю, которая, скорее всего, после Нового года просто будет стоить вам дороже. Спасибо огромное, дорогие моим гостям. Тем, конечно, много по недвижимости. Я надеюсь, что ваш рынок будет развиваться, что девелоперы будут строить новое жилье, и особенно экономичное жилье. Я понимаю, что это сложно все, да, цены растут, и платежеспособность, к сожалению, немножко отстает от этого. И также, Андрей, спасибо вам большое. Андрей Валтер, член правления Латвийской ассоциации недвижимости Ланида, спасибо. Укрепляйте наш рынок недвижимости, пусть он будет, да, пусть он будет упорядочен с многими инвесторами. И Инс Далдерич, член правления Национального альянса развития недвижимого имущества. Привлекайте инвесторов. Пусть у нас будет меньше неопределенности, чтобы инвесторы не рассматривали наш регион как опасный. Все-таки, ну да, и будут, может быть, какие-то у нас восточные инвесторы, если, конечно, служба безопасности сочтет их безопасными для нашего региона. Спасибо. спасибо большое, уважаемые гости. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Инесса Штрала. Но завтра будем говорить про миграционный кризис в Европе, как нас обяжут соблюдать эти миграционные законодательства и что нам с этого будет. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.